Эхо Москвы, 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Добрый день, мы начинаем программу «Культурный шок». Здесь в студии «Эхо Москвы» ведущая передачи Ксения Ларина и мои сегодняшние гости. Сейчас всех представлю, но перед тем скажу, что сегодняшняя программа посвящена памяти Сергея Говорухина, с которым мы в эти дни прощаемся. 50 лет ему исполнилось 1 сентября, и кто бы знал вообще, что не пройдет и 2 месяца, и человека не станет. Вот передо мной лежит новая газета, где опубликован текст Сережина, замечательный. «Мечтаю стать лауреатом Нобелевской премии, поправив тем самым свое финансовое положение». Автобиография, присланная когда-то в «Новую газету». И ее цитировал уже Дима Муратов, главный редактор «Новой газеты». Почти всю ее прочитал в нашем эфире. Но я бы хотела буквально вот несколько слов в финале. «Жить и умереть хотел бы в Москве или в Барселоне. Предпочтительно от старости и, по возможности, в тишине и покое». С детства твердо запомнила одно. Спросят с тебя, с тем и живу. Вот видите, до старости этот человек не дожил. Совсем молодым ушел. И сегодня в нашей студии я хочу представить участников сегодняшнего разговора. Его коллеги и его друзья. Друг, актер Сергей Маховиков. Сереж, приветствую вас. Здравствуйте. Друг, поэт Владимир Вишневский. Володь, приветствую тебя. Адельша Агишев, профессор в ГИКа, заслуженный деятель искусств. Добрый день, здравствуйте.
Недобрый день.
Здравствуйте. Ирина Уральская, оператор, которая работала с Сережей и работала на самой первой его картине, с которой, собственно, он и стал знаменитым. Это «Проклятые и забытые». Да? Добрый день, здравствуйте, Ирина. Да. У нас времени с вами не так много. Очки я вам отдаю, Адельша. Поэтому давайте я уже вам предоставлю слово, что у каждого свой Сергей, свой товарищ, свой образ этого человека и свои воспоминания. Сергей, вам слово.
Сереж был очень многогранен. Знают его многие как такого замкнутого, целеустремленного, но очень такого серьезного человека. Я знаю его с многих сторон. Я знаю, как он умел шутить, как он умел теряться от глупости, которую его окружала иногда. Как он умел любить, как умел дружить по-настоящему.
Вы с ним работали вместе? Вы вообще познакомились?
Я с ним не только работал, я с ним на войну ходил.
Даже вы вместе были вот в тех самых, так называемых, горячих точках.
Да, он не прекращал до последнего, как говорится, ездить на войну, снимать. Его это тревожило, он руководил фондом, он помогал ребятам. В любые просьбы, он не просто откликался, он откликался сердцем, поэтому, наверное, оно у него и не выдержало, поэтому... Он действительно был очень отзывчивый человек. И вокруг него не было вот этого шоу-праздника постоянно. Вокруг него были постоянные просьбы тех проклятых и забытых пацанов и парней, которые просят, чтобы их вылечили, просят, чтобы им дали костыли, и чтобы хотя бы просто передвигаться. И он это делал. Вот в чем дело.
Я, кстати, хочу напомнить вот про этот фильм «Проклятые и забытые». Он же построен очень на простом приеме противопоставления мира и войны. Именно противопоставление, потому что это сочетание несочетаемого. Мы многие люди, которые прошли войну, и тогда еще Афганистан.
Вы знаете...
Это было невозможно... Простите, Сереж, что говорю, что я хочу напомнить слушателям, что это было невозможно, это вот, когда ты сюда приезжаешь в мирную жизнь, вот это понять, что здесь может быть такая жизнь, это несовместимо. Я помню, что именно поэтому у него это все внутри рвало, он его просто вот выдирало. Вот это вот равнодушие общественное, такой пофигизм. Вот что, против чего он всегда бунтовал, и в наших эфирах всегда, вот он против этого, против пофигизма, против равнодушия. Я думаю, что вот это как раз тот заряд, с которым он жил после войны.
Да? Знаете, у нас с ним был такой случай, не знаю, хотел бы, Сережа, чтобы об этом узнали, но мне кажется, что сам бы он, наверное, не хотел. Мы должны об этом говорить, что Его сын старший, Стас, Станислав Сергеевич. Ведь он тоже ходил на войну вместе с отцом. И отец очень хотел, чтобы мальчик понял, что такое родину защищать, и вырос, и не был равнодушен, не наелся вот этого, как вокруг происходящего, о чем вы только что сказали. Я видел, какими глазами он смотрел на своего сына, который уходил в горы вместе со спецназом, в разгрузке с автоматом, и неизвестно, вернулся ли бы он оттуда, мальчишка этот. А отец стоял и говорил: «Иди». Вот в этом весь Серега. И, конечно, он же не просто так: «Иди». Я видел, как он сидел на глазах, а не мог ничего с собой поделать, потому что это его позиция, он так живет. Он живет по-настоящему. Он жил по-настоящему.
А сыну было лет 18?
Ну, конечно, молодой мальчишка, студент практически.
Вот видите, мы начали разговор с военной жизни Сергея. Собственно, там он и сформировался, как я понимаю, как личность именно там. Но я уже об этом говорила вчера в эфире, когда вспоминала его, что он ужасно хотел, чтобы вот его ассоциировали с творчеством. Он ужасно хотел, чтобы его воспринимали как не как документалиста, военного корреспондента, хотя и это понятно, что куда это деть, это факт биографии, огромная часть жизни. Но при этом он писатель, замечательный, талантливый публицист и литератор. Конечно же, режиссер и сценарист, и тому подтверждение те работы, которые он успел сделать, и очень хотел, чтобы про эти работы говорили, чтобы их обсуждали, пусть там ругали, неважно. Я хотела вспомнить фильм, про который как раз Володя Вишневский говорил на записи программы «Закрытый показ», фильм «Никто, кроме нас», да, Сергея Говорухина.
Да, мы тогда виделись, довольно давно это было. Характерно, что очень долго запись этой программы не выходила в эфир. Она все время не совпадала с таким хронически позитивным настроением пятницы. И все время отодвигали. Даже в какой-то момент были сомнения, выйдет ли вообще эта программа. Я хорошо помню эту запись. Тем более, что после этого нам не довелось увидеться. Только, наверное, мы поговорили как-то. Но я помню, как мы... Не просто как друзья, а как люди, которым, вот, честно, много в фильме понравилось, при всем том, что там были какие-то, естественно, нормальные художественные и недостатки, это нормально. Но я помню, как Сергей в таком некотором досадливом недоумении, как всегда он его нес, он нес некий протест всегда в жизни, и тоже об этом сейчас Сергей говорил. Я даже отвлекусь, вспомню, как однажды, вот, может быть, вы меня поправите, на церемонии вручения ему очередной премии на Нике, он вышел и сказал, что вот мой облик на этой сцене, по-моему, на костылях он вышел, это как протест против индустрии, которая в России работает на инвалидов. Тот протест, который мне сделали, в этом не было эпатажа. Но в этом было то, что он представляет уже целую группу людей, в которую он невольно влился, российских инвалидов. И он это сделал настолько естественно, не эпатажно, что, наверное, это какой-то эффект не только в стенах этого зала, куда так трудно было, так сказать, куда, ну, попадают те, кто попадает. Вот, я просто отвлекся. Но я помню, с каким он, каким он таким, в общем, недоумением, когда эстетские нападки были, он недоумел не то, что вот вы ничего не поняли, а то, что вот это тоже российские зрители, которые не понимают его боль, его крик. Потому что фильм-то о любви и одиночестве. И вообще фильм... Потому что я вот хочу сказать, что даже взять, выстроить уже сейчас, увы, посмертно, в единую линию названия его фильмов «Проклятый, забытый», «Никто, кроме нас», угу, и «Проза», уже в этом срез какое-то времени, не злоупотребляя пафосным словом «миссия», никто, кроме него, и не мог это сделать так, как он. Он свой опыт, значит, невольный, горький, мужской, он все-таки успел воплотить. Вот ты сказал по поводу сына, для меня это новость. Как рано, как не вовремя он ушел, как всегда, и сколько он сделал вовремя. Даже то, что у него сын есть, Станислав Сергеевич Говорухин, и он отправил на войну, и то, что он сделал, много он успел. К своим 50 годам.
Мало это, нет. Это несправедливо, ужасно. Это невозможно. Ну, нельзя этого. Я не могу понять.
Просто хочу добавить. Очень хочется, чтобы фильм все-таки увидели. не просто как фотографии, которые после смерти фотографии меняются, но хочется, чтобы больше все-таки он получил какое-то, потому что там есть хорошие актерские работы, там есть замечательные, о чем мы говорили, места, это встреча с другом и вот эта с картой сцена. Сейчас в отрыве от, так сказать, канвы фильма это просто как некие, так сказать, вспышки цитатные, но мы искренне этот фильм и защищали, и говорили про него, и многое из того, что я сказал, потом Саша упрекал, не вошло, не потому что там это там за счет кого-то я говорил, ну, какие-то вещи, ну, что-то вошло, вот, поэтому, конечно, показ получился очень закрытым, хочется, чтобы это был более открытый показ этого фильма.
Ну, вот, кстати, сейчас, насколько я поняла, в прокате можно увидеть его последний его фильм, да?
Да, «Земля людей».
«Земля людей», да. Тоже вот он очень этим пока, фильмом, да, дорожил. Но вот я помню по Фейсбуку, он все время как-то так активно людей собирал, чтобы обязательно посмотрели это кино. Им очень был важен этот отклик.
Я вот не попал, да, на приглашение. Я не попал по техническим, да, причинам, но сейчас...
Ну, давайте дальше пойдем. Давайте я слово передам профессору.
Спасибо большое.
В очки возьмите.
Вы знаете...
Не увидите свои записи.
Да-да. Вы знаете, я... полностью присоединяюсь к тому, что здесь и Сергей говорил, вот очень какие-то точные вещи, которые вместе с ним ходил на войну, тут уже, как говорится, более доподлинно трудно сказать, если шел, потому что я сам тоже кое-что в этом смысле кое к чему прикоснулся. Для меня это был вот Сережа, вот вчера, когда я узнал, во-первых, извините меня, пожалуйста, я не удержался. Может быть, старею, я не удержался, я плакал, сидел. Потому что это было, во-первых, неожиданно. Во-вторых, сразу предстал передо мной Сережа, как, вот, знаете, как обнаженный нерв, взыскующий справедливости и честности. С криком боли. Но придавлен этот крик боли, как очень точно сказал он, точнее знает Сергей, придавлен сверху такой несколько суровой мужественностью и даже самоиронией, и иронией над другими иногда. И вот эта придавленность, лучше бы он кричал бы, может быть, эта придавленность его и сожгла. Он еще при этом, так сказать, все время хотел быть мужиком, и все время хотел, так сказать, сказать, ну, в общем-то, да, так сказать, все, конечно, дерьмо, но, так сказать, мы вообще говоря, мы это еще чего-то сделаем. И вот, может, лучше, а внутри был крик, который никак не мог вырваться наружу. Я все время вспоминаю «Проклятые и забытые». Для меня это одна из любимейших картин. И близка еще она обожгла меня буквально потому, что я сам закончил Суворовское училище в Ташкенте и должен был служить на границе, но слинял. В то время меня резко повернуло к творчеству, и там со здоровьем были проблемы. Короче говоря, но бывал на этих заставах, вот погранцы, они друг друга называют погранцы, меня поймут, если услышат, они меня поймут, в Союзе три дыры, Термез, Кушка и Бары. Вот Сережа побывал во всех этих дырах, помимо Таджикистана, и мне тоже довелось. И вот «Проклятые и забытые», у меня до сих пор, я поддерживаю отношения с теми ребятами, которые не ускользнули от этого, и которые отслужили на заставах и в других там точках, и генералы даже есть из нашего выпуска. Вот когда они по моему совету посмотрели «Проклятые и забытые», они сидели, они были настолько потрясены, что они говорили, один из них сказал, я ему руки готов поцеловать вот за этот фильм, потому что вот более достоверного приближения к тому, что было, не было. Ну, во-первых, там вы сказали очень точно, во-первых, там есть, так сказать, формула глобального обобщения. Я не скорблю об ушедшем, я потрясен наступившим.
Да,
это вот мое собственное отношение к нашей современности. Никто, точнее, не сказал в четырех словах. То есть это человек с огромным чувством слова, это настоящий писатель.
Да.
Из того, что я читал, только подтверждает. Но особенно вот эти ёмкие фразы. И мы были прокляты там и забыты здесь. И еще неизвестно, что страшнее. Прокляты там, тем народом. Ведь в чем функция заключалась вот этих дыр, которые, на которых он воевал, на которые Сергей ходил? Функция заключалась в том, что перекрывался наркотрафик.
Угу.
Дурь у нас подешевела здесь, в Москве, только благодаря тому, что эти все тихие составы были разбиты, распались. Ведь в Таджикистане, Сергей, вы знаете лучше меня, во время этой самой перестройки, во время всего этого бардака, который в нашей стране наступил, были недели, когда им не только жратву не подвозили, боеприпасы не подвозили. Значит, союз уже кончился, а значит, эта независимость таджикская или там какая, или узбекская, еще не началась. Боеприпасы не подвозили. И ребята голыми руками закрывали эту границу, в том числе не будем вторгаться в политику, от элементарного наркотрафика. Я, собственно, глаза видел, как на ишаках в мешках везут всю эту дурь сюда, и где наших детей здесь губят этим всем делом. В 20-30 раз это все подешевело с тех пор, как эти границы разрушились. Вот о чем болела его душа. Вот о чем, как мне кажется, болела его душа в первую очередь. И поэтому вот это все поколение, это правда того поколения, которое в 30-летнем возрасте, когда оно только сформировалось, когда вот только определились берега и направления, в это самое время настолько все разрушилось, что они стали терять сами себя. Я это знаю по своим однокашникам, стали терять сами себя. И потерянные до сих пор, вплоть до того, что...
Ну, как... Адриша, давайте, я бы так не обобщала, очень разные люди. Я тут на поколение, я бы тут в данном случае не делила всю эту историю нашу, которая, она вот прям по нам проходит, что называется, да? Мы все здесь приблизительно одного поколения. Ну, вот вы чуть постарше нас. Давайте мы сделаем так, Володь, прости ради бога. У нас сейчас перерыв на новости, потом дальше пойдем. Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня наша передача посвящена памяти Сергея Говорухина. И здесь, в нашей студии, еще раз представлю участников сегодняшнего разговора, его друзья и коллеги. Это Адельша Агишев, профессор ВГИКа, Сергей Маховиков, актер и режиссер, Владимир Вишневский, поэт, Ирина Уральская, оператор. Вот мы с Ирой еще не успели поговорить в эфире. Ирочка, пожалуйста, расскажите про вашего Сергея.
С у меня очень личные воспоминания, очень личные. Почему? Потому что он был первым человеком, который меня вот оценил как оператора-документалиста. Это было... больше 10 лет назад, когда мы с Андреем Осиповым сняли фильм «Занесённые ветром», и это был фактически мой такой большой дебют в документальном кино. В Доме кино была какая-то премьера, чествовали продюсера, вот. И вдруг он подошел и говорит, а кто здесь оператор? Вот, это было... И я тогда как-то сидела в углу, забившись, и он меня позвал и говорит, я хочу просто преклонить колено перед этим мужественным человеком.
Вообще, это очень большая редкость женщина-оператор. Да. Просто сам факт.
Сергей – женщина-оператор.
Да, он подошел, конечно, это было мне... Даже не представляете, как это меня там поддержало.
Для вас судьба была
такая. Это для меня была, да, это судьбоносная была такая встреча. И потом он меня пригласил снимать «Проклятые и забыты», но я была оператором-документалистом. Там был оператор игрового кино Невский, и я документалист. Естественно, в тот момент специфика съемок была такова, что мне пришлось схватить камеру «Конус», тогда мы снимали на пленке, и носиться вот в течение 9 мая по всем точкам, необходимым точкам, и причем очень быстро бегать, потому что надо было успеть и то. А я вообще забыла, что у Сергея нет ноги, ему очень-очень сложно передвигаться. А он как-то за мной тоже очень быстро носился. Вот. И я так... Потом, когда до меня дошло, я говорю, ой, Сережа, извините, я говорю, вот я, наверное, как-то так очень некорректно, вот так быстро, пули даже не предупреждая, куда-то быстро перемещаясь. Он говорит, я-то вот что, вот посмотри, а там ходили его друзья рядом. И там был друг, вот я его до сих пор помню, не помню, как зовут. Очень красивый мужик, очень красивый. Он такой высокий, статный. Оказывается, у него был два протеза, у него вообще ног не было.
Женя Ляпин.
Наверное, да, да. Я так сразу... Мне стало даже не по себе. Думаю, надо же, вот как так люди... В общем, целый день на ногах. Угу. Это была очень, очень тяжелая съемка, безумная съемка была тогда. Вот. И для меня это был пример мужества всегда. И потом, как бы, с Сережей мы несколько раз пересекались, но уже по работе не удалось, но не очень хотелось поехать тогда в Таджикистан, когда он снимал работу «Никто, кроме нас». Вот. В общем, мне это очень было близко и точно, потому что я понимала, что Сережа, он очень точен в слове, потому что мне безумно нравились его рассказы. Я всегда зачитывала, считала, что это очень талантливое произведение. И он был очень точен, как режиссер, даже в таких вещах, как выбор натуры, да. Вот Афган нельзя снимать нигде, ну, кроме Таджикистана, скажем так. Ну, в Афгане это просто невозможно технически. А Таджикистан – это близко по месту действия. Это, говорю, это те же камни, тот же воздух, то же состояние. Поэтому это то, что снято в картине «Никто, кроме нас», вот вся, весь эпизод в Таджикистане, я считаю, это самый точный эпизод, касающийся времен вот, афганской войны. Никто лучше Сергея это не сделал. Вот, поэтому, ну вот, я не могу воспринимать его как человека ушедшего, просто точно не могу.
Невозможно пока его.
Это для меня
трудно представить человеком, который выжил после инсульта и стал бы жить специфической для перенесших это страшное заболевание людей, потому что вот мы сейчас говорили, что, извините, овощи ему трудно представить. Я хочу, знаете, сказать,
что... Это не для него.
Не для него то, и не для нас, воспринимающего таким, как он есть и остался в памяти. Я хочу продолжить отчасти мысль уважаемой Адельши и свою довысказать. Не потому, что это дежурная посмертная похвала творчеству. Я считаю, что проза его еще будет оценена. Угу. Я уверен в этом. Мы с ним издавались в одном издательстве, хорошем, кстати. Значит, там был момент такой, в так называемых нулевых, когда он представил такую книгу, такую рукопись, вот в классическом виде рукопись, не на дискете, рукопись, которая не горит. И директор издательства хороший, мудрый издатель, но в какой-то момент он, зная нашу дружбу, говорит, слушай, ну скажи, вот ты понимаешь, ну как тут какой-то очень мрачный как это, контент, как это слово не применим, вот какой-то очень мрачный, взрывной вот эта вот книга, она производила такое, ну, там, слово «позитив» не употребляйте, но они как-то не решались. И мне миссия, что, ты знаешь, ну, вот, может быть, чуть перепоставить. Я даже не помню, как книга вышла иначе, но я хочу сказать, что в 90-х мы не могли с ним разминуться, надеюсь, и познакомились, и подружились, как будто всегда знали друг друга. Я помню, что сейчас принято присваивать знаковость любым событиям посмертным, но посмертно, но я помню, что на вечере 2004 года в Белом зале у него был творческий вечер, потом, естественно, был послевкусие, не был тогда, не помню, был. Мы сидели за столом, это было за неделю до смерти классика сценариста Валентина Ежова, мы за одним столом, он через неделю умер. И все, мы, и я что-то говорю, ну ладно, книги, у меня книга надписанная в машине лежала, извините, что я про себя невольно, книга надписанная лежала в машине, мне было, поскольку я выпил, нужно было бросать машину, и я поленился ее поднять наверх, ну и увидимся. И в эту ночь, знаковость, примитивная знаковость, вскрыли машину, пропала не только эта книга, вот это тоже, но вот ну, не дообщались. Я просто, знаете, хочу сказать, что, может быть, последнее, что успею сказать, нам жизнь все время норовит навязать, как обыкновение, вот терять людей, участвовать в панихидах, в прощаниях, вот выступать вот в таких вот вынужденных программах. Еще один нестираемый номер в нашем мобильнике, правда ведь? Я просто хочу несколько строк прочитать о том, когда уходит значимый человек не только для своих друзей, а для многих. Я пытался на современном языке написать, на современном таком реальном языке написать. Я не все читать не буду, но прочитаю 5 строк просто главных. Еще в сознании лежу, ага, реально догораю, слит жизнью, устарев морально, и лишь одним себя гружу, не тем, что тупо умираю, а тем, что стольких подвожу.
Я хочу тоже, знаете, я сказал о мобильнике, о стихах. Вот недавно, вот буквально там месяц даже не прошел, вот у меня написано Говорухин Сергей, его номер. Он присылает мне стихи свои. Это к тому, что какой он был лирик и какой он был, ну, вот, человечек.
Прости.
Войной рожденные поэты не возвращаются с войны. Мы между тем и этим светом отныне быть обречены. Когда же нашу оболочку смиренный увенчает крест, вы не спешите ставить точку. Мы будем там и будем здесь. Мы, круг смыкая, не уходим, строкою прорастая в вас. Нам в лист учетный пишут годен, отправлен временно в запас.
Вообще. Да, это он присылал тебе, да, вот такие.
Сереж, это надо издавать.
Конечно.
Давайте сделаем, соберем стихи.
Вот я сейчас это услышала. Стихи. Вот мне прям было, вот я была уверена, что он пишет стихи. Вот сколько раз встречалась с ним, никогда не знала, никогда
не говорил. Я догадывался об этом, но...
Ну, невозможно было. Стихов... Вот это надо издавать. Там же наверняка есть что издать, да?
Конечно. Знаете, я подумал, что, почитав стихи, вот просто одно соображение. Он, каким бы он ни был там талантливым, многогранным человеком, как мужик он был обыкновенно в том, что он не вернулся с войны. Вот как принято считать, что нельзя вернуться с войны. И он не вернулся с войны. Он остался и там. Да, но со стихами, конечно, надо что-то придумать, чтобы их увидели в каком-то, в общем, полном объеме.
Вы знаете, вот я как раз тоже про это хотела еще у Сергея спросить, как у человека близкого, который как раз на этой теме настаивает, который, мне кажется, очень важно. Вот это сочетание какой-то мужицкости, силы такой, какой-то незащищенности. Потому что у меня всегда было такое подозрение, что он невероятно романтичный человек по своей сути. А вот в чем это проявлялось? И как вообще это сочеталось? Я так понимаю, что с такими качествами очень трудно в жизни в нашей существовать. А уж в той мире, который он для себя выбрал, что это там такое, киноиндустрия, вот это все, да, здесь сегодня невероятно, невероятно сложно, особенно сейчас. Тут талант это не самое, к сожалению, главное качество, которое помогает человеку реализоваться в сегодняшней жизни творческой.
Да.
Как он себе это...
Знаете, ну, я скажу еще вот о чем. Как-то, слава Богу, при жизни я успел ему сказать, что, Сережка, я тебя очень люблю, ты очень талантливый человек, ты много для меня значишь и много значишь для моей семьи. Я успел ему сказать при жизни, слава Богу. Он действительно, я как-то ему сказал, так я говорю, может быть, ты этого не замечаешь, но ты создаешь традиции вокруг mm-hmm. себя. Мы уже несколько лет собираемся 9 мая в парке Горького. И это он все вокруг себя организовывал. Были концерты для ветеранов.
9 мая вы собирались?
Да, да, да. День Победы. Вот этот вот святой праздник для нас. Действительно, со слезами на глазах. И мы выпивали, конечно же. И слезы эти я видел у него на глазах, когда он... Вот этот вот действительно святость этого праздника для него. Это много значило. И постепенно вокруг... Это уже стало как традицией даже у моей дочки. Она знает, что 9 мая она поедет вместе с папой и с мамой в парк имени Горького, где будет концерт. И она уже пела вместе со мной на этом концерте вот в этом году. И вот Сережка, он все время вокруг себя... Мы отмечали всегда его дни рождения, потому что не всегда у нас даже, вот в нашей компании, мы приглашаем друг друга на дни рождения. А у Сережи это было как отче наш. День рождения, должны все собраться. Не потому,
а вот
чтобы меня
поздравить. Был юбилей-то отмечал 50
лет? Юбилей, мужик, не все знают.
Да, был юбилей у него. Извините, я просто принес телефон, чтобы прочесть стихи. И вот день рождения мы знали прекрасно, что в этот день мы опять все соберемся, как и опять увидимся. Скажем хорошие слова, конечно, Сереге, а Серега в это время скажет, ладно, все, обо мне хватит. Встретились, общайтесь. Вот он очень, вот как-то он любил, чтобы все друзья собирались. Вот не терялись.
И в этот раз тоже был, да, вот 50-летие вы отмечали.
На 50-летие, да, мы собрались в Доме литераторов, и он был весел, и он как бы был жизненный.
Все было нормально.
Все было хорошо.
Вообще не было никаких предчувствий, что называется. Вот когда человек выходит из жизни, начинаешь вспоминать, думаешь, а вот
всегда
тут,
очень...
тут было предчувствие, тут был знак.
Не знаю, может быть, у него они были, конечно же, понимаете, ведь мы же серьезно к таким словам или шуткам, мы же несерьезно не относимся в жизни. Вот как я купил, как-то приобрел квартиру недалеко от Троекуровского кладбища, и пришел Сережка, походил по ней, говорит, о, хорошая, поздравляю, замечательно, и до Троекуровки недалеко тебя нести. Но это его вот это вот ощущение смеха и вот такой жесткого юмора, оно его никогда не покидало. Я умру быстрее тебя, к примеру, он может сказать, да ладно, Серега, да перестань, вот увидишь там или еще что-то. Что это, ощущение или нет, ну, шутка или нет, конечно, что-то такое, видимо. Он же действительно, как Боря сказал, он действительно очень большой писатель. Я ему об этом сказал как товарищу, и хочу сказать это в эфире, потому что, когда читаешь рассказы своих друзей, думаешь, как бы их потом не обидеть, и не хочется их читать, а вдруг это плохо. И когда я стал читать Серёжкину повести и рассказы, я действительно был потрясен. Он действительно очень хорошо пишет, очень хорошо писал. И я ночью ему позвонил в восторге, вот в этом потрясении. Я ходил, курил, по кухне читал, и я был потрясен, что рядом со мной, оказывается, мой друг, да еще и так, такой талантливый. Это он очень здорово писал.
Мне кажется, что он еще был не реализован еще как человек публичный, как о чем мы говорили, вот о чем говорил Дельша. Нет, он все-таки в нем это сидело. Вот он мог бы, он, конечно, ненавидел что-то болтовню, но делом он мог заниматься. Он же был в президентском совете по гражданским правам, да, вот вместе с Александрой Панфиловой. И достаточно жестко всегда комментировал любые события, связанные так или иначе с этой стороной его деятельности, когда ему нужно было, чтобы он высказался по этому поводу, как лицо, которое входит в этот совет. Очень и он права, высказывался. Да. И мне кажется, вот этот потенциал в нем был не исчерпан. Вот 50 лет вполне возможно было бы представить. Я его представляю в качестве публичного общественного деятеля на сегодняшний день. Абсолютно.
Вы знаете, я не представляю.
Нет, не знаю.
Телевидение его не побаивалось.
Он бы просто не смог.
Побаивалось.
Он бы просто не смог говорить ту чушь, которую...
Нет, чушь нет.
Чушь бы не он
говорил.
Но его бы правда могла не пройти.
Он честный человек.
А его правда, она...
Вот он был такой протест все время.
А политика всегда бездравственна. Или во всяком случае, часто.
Нет, я говорю про другое. Не про участие в политике, а про попытку реально изменить жизнь в стране. Он был на это способен. Способен. В этом смысле абсолютно.
Он поэтому и работал. Он, да? Дело в том, что просто это... Не, вот, конечно, он раним был очень. Он действительно был очень раним. Призы. Он иронично к ним относился. Но я прекрасно видел, как ему это нужно. Ну, как ему нужно то, что...
Это оценка.
Нужно. Оценка, да. Да. Самое, конечно, главное для него была оценка, это оценка его коллег, друзей, тех, кого он уважал. Если они это оценивали, конечно, для него это было очень главное, но видно было, конечно, что он хотел, чтобы труд его, труд, не болтовня, а труд его был оценен. Ему это очень интересно.
Вот я хотела поцитировать по поводу, он здесь пишет в этой автобиографии, с которой началась сегодняшняя передача, что фильм «Проклятые и забыты» был выдвинут на государственную премию в 99-м году. И он здесь пишет. В результате премию получил Никита Михалков, который на нее вообще не номинировался. И хотя правительство лишило меня публичной возможности отказаться от премии, я перестал отчаиваться после того, как Михалков назвал президента «Ваше высокопревосходительство», поскольку понял, что подобным образом мне все равно никогда не сыграть. Вот вам, пожалуйста. Замечательно. Просто вот молодец. Просто молодец.
Ну, я бы не стал так и противопоставлять.
Кого?
Для меня уважаемый человек Никита Сергеевич.
Да нет, я же вам процитировала, мы говорим про это его чувство самоиронии, которое его никогда не покидало. Он в этом смысле очень большой молодец.
Он тоже уважительно относился.
Смотрите, как Сергей сказал, и я это тоже знаю, он занимался все время, у него было жуткое количество деятельности. Он занимался теми забытыми ребятами, ранеными, которые, как он, раненый, он им все организовывал. И они, у них тоже есть свой день. Приглашали его, ты был, может быть, когда-нибудь, Сергей?
Я не раз.
Это где-то в декабре, да.
Вечер памяти каждый год Сережа проводил с фондом Рокада. Он президент фонда. Каждый год вечер памяти 11 декабря.
11 декабря, совершенно верно. Один
раз это будет вечер его памяти 11 декабря.
Значит, конечно же, сейчас и фонд, и мы все будем стараться, чтобы и Вера, его жена, сказала, говорит, ребята, вечер надо провести, потому что Сережка бы так хотел. Серега бы не бросил это ни за что.
А где проходил обычно вечер?
В разных местах. Это вот как...
Конечно, мы сегодня говорим, что называется, по горячим следам, когда человек с человеком прощаются. Но я думаю, что наверняка к этому разговору надо будет вернуться, когда пройдут все вот эти вот траурные мероприятия и прощания, чтобы каким-то образом продлить это жизнь его. А обязаны это сделать и его друзья,
конечно,
и коллеги. Мы не начали сегодняшнюю программу, было бы правильно, я прошу прощения, что не сказала слов соболезнования прежде всего близким. Ну, у нас здесь присутствуют друзья, а близких сегодня здесь нет, и родных, и жена, и дети, и Станислав Сергеевич, и мама Сережина.
Юнона Ильинична.
Это потрясающая все семья, потрясающая. Все свои все сложности знают отношений, и этот путь пройден, длинный, тяжелый путь от неприятия, от каких-то конфликтных ситуаций к какому-то невероятному взаимному уважению. Я просто знаю, с каким вниманием Станислав Сергеевич Говорухин относился к работам Сергея. Он достаточно в этом смысле был закрытым человеком, не любит демонстрировать телячьи нежности, что называется, да, но зная, что смотрел все и каким-то своим очень жестким глазом подмечал какие-то важные вещи и говорил ему про это Сергею. Ну, у них были хорошие, опять же, очень мужские отношения, как мне кажется, что тоже вот о многом говорит. Это все-таки гены, вот куда их денешь, вот они такие. А по поводу романтизма, значит, теперь я хочу рассказать, поскольку мы к финалу подходим. Первый раз, когда мы с ним встретились, это было конец 90-х годов. Первый раз мы с ним познакомились, он был в нашем эфире. Mm-hmm. Я немножечко его испугалась. Какой-то черный человек с этой войной, которую он прям выносит в студию. Вот война у него на плечах. А потом, когда мы разговорились, и после эфира сидели, разговаривали, вдруг я поняла, что это какое-то невероятное, в нем какое-то есть пацанская какая-то вот душа, какая-то такая вот открытая. И дальше подтверждение. После этого эфира вечером мне звонок. «Ксения, здравствуйте, это вот Сережа Говорухин. Я сегодня у вас был в эфире». Говорю, да, здрасте. А дальше начинается такая странная история. Начинает мне... Вот вы знаете, я не могу вспомнить песню. Помогите мне, пожалуйста. Вот мне нужно, вот я вот просто умираю, мне нужно вспомнить эту песню. Это моя любимая песня, не могу вот ее найти нигде. Говорю, как называется? Он говорит, найдите мне у себя в этих самых, в ваших фондах на радио. Я говорю, как называется? Он говорит, не помню. Что там? Было все это похоже на сцену из фильма «Пять вечеров». Помните, где этот Любшин? Жаворонок чем-то про Жаворонка, да. Нет,
потом мы вернули.
Короче говоря, какие-то маячки я там записала, какие-то слова. Снегопад. Говорю, господи, ну не Нани же Бригвадзе. Короче говоря, значит, я начала вспоминать потом. И вдруг не осенило. Я звоню, говорю, Сережа, снег кружится? Он говорит, да, снег кружится, не тает. Вот эта песня, почему-то она вот для меня ассоциируется с тех пор вот с Сергеем. И я хотела, чтобы мы наш сегодняшний эфир этой песней завершили. Царствие ему небесное, помнить его будут друзья. И мы тоже обязательно будем его помнить, и его голос будем слушать, потому что у нас в наших архивах сохранился его голос. Спасибо, Сережа, за то, что ты был. И прости, пожалуйста, за то, что мало мы встречались. Мало тебя поддерживали, надо было больше.
Прости, Сергей.
Не додали друг другу.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима. Заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый и робкой, и несмелой на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.